Всем привет! Мы сегодня наше собрание раньше начинаем. На одну минуту раньше. Присаживайтесь, занимайте самые лучшие места, открывайте свои Библии. В самом начале мы прочитаем один отрывок, который очень подходит к этому времени, когда мы вместе собрались. Особенный отрывок. Каждый из нас пришел на собрание, скажем, из своей, что ли, вселенной. Жизнь каждого человека как вселенная. Там есть много разных чувств, обстоятельств, мыслей, людей, связей и так далее. У каждого из нас свои, обстоятельства в жизни. У кого-то сейчас очень веселое время, у кого-то очень спокойное, кто-то устал, кто-то, может быть, озабочен какими-то планами на завтра, у кого-то скоро сессия, кто-то уже ее решил не сдавать, я не знаю. Разные варианты есть у всех у нас. И вот удивительно то, что происходит, вот удивительного на церковных собраниях, то, что Бог может как-то удивительно для каждого человека что-то особенное говорить. Через те песни, которые звучат. Для всех как бы одно и то же звучит, но Бог может что-то как-то особенное это применять в нашем сердце. И поэтому, это чудо. То есть непонятно, как Бог это делает, но это факт. Я надеюсь, что сегодня будет что-то похожее, поэтому давайте, когда мы будем читать отрывок, каждый пусть задумается и, конечно, из своей ситуации подумает. Это отрывок из Ветхого Завета, 2 Паралипоменон, 5 глава, и 6, и 7. 5 глава, Паралипоменон. Кто Библию начинает читать, это трудно произвести, воспроизвести. Но это в Ветхом Завете, это сразу после царств. Вот там первая, вторая, третья, четвертая книги царств, потом Паралипоменон. Другими словами, это книга летописи. По-моему, так, правильно или нет? Хроники, да? Летописи. Здесь описывается о третьем царе в Израиле, царь Соломон. Многие слышали, даже кто не читал Библию, о нем. И Бог его очень сильно благословил и финансово, и мудростью, и отношениями с ним, и отношениями с другими государствами. То есть Бог очень сильно изменил жизнь в Израиле именно с приходом этого царя. Имя, кстати, его это от слова «шалом», «мир», Соломон. Как бы мирное такое время было. И поэтому Соломон, он построил храм Богу. До этого вот сам храм и встреча с Богом, она проходила такая, палатка была, которую переносили, там были такие священные вещи разные. Вот тут Давид очень захотел, отец его, построить храм, но Бог сказал ему, что ты очень много крови пролил, поэтому это сделает твой сын, человек мирный, так было сказано. И вот как это все происходило. Давайте читать вместе. 5 глава. «И окончилась вся работа, которую производил Соломон для дома Господнего. И принес Соломон посвященное Давидом, отцом его, и серебро, и золото, и все вещи отдал в сокровищнице дома Божия. Тогда собрал Соломон старейшин Израилевых и всех глав колен, начальников поколений сынов Израилевых в Иерусалим, всех-всех главных людей во всей стране он собрал». То есть на наш лад это были бы министры там и так далее, и так далее. Собрал их для чего? Для перенесения ковчега Завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. Это ковчег, это был такой ящик, в котором лежали скрижали, которые Моисей еще когда-то получил на горе от Бога, и там было 10 заповедей. Это было очень священное место, и над этим ковчегом Бог решил, еще там целая история, Бог сказал, что я буду разговаривать с Моисеем над этим ковчегом. Это очень особенная вещь, это очень святая. Когда-то этот ковчег перевозили с одного места на другое, и один человек дотронулся до него, потому что наклонилась телега, и этот человек умер замертво, потому что у человека не было святого, благоговейного отношения к чему-то Божьему. И когда это произошло, Давид очень сильно испугался, и он понял, что он очень недостоин, и то, что он делал, очень неправильно. И он просто оставил ковчег там, где это был, там недалеко от этого места, и боялся очень сильно. И потом во второй раз, когда он решил перевозить ковчег, он вспомнил, что ковчег нельзя везти на телеге. Он вспомнил, что особенные люди, священники и левиты, они должны были взять его на шесты, на плечи положить и с особенным благоговением переносить его, вообще прикасаться к нему. Это должны были быть особенные люди, и они должны были очень особенно переносить его. И когда Давид это понял, потом он нес, и они приносили жертвы по дороге, очень-очень много жертв, там через несколько шагов они останавливались, приносили жертвы Богу, преклонялись перед Богом, очень много, ну, как бы животных принесли в жертву Богу и сожгли, и, ну, потеряли, то есть это материальная ценность была, ну, для тех людей особенно, но они все это приносили, выражали свое отношение к Богу. И Давид в то время, он шел, и он очень-очень сильно радовался, и он танцевал. И он очень радовался, что вот ковчег будет теперь в городе, в Иерусалиме. И жена его смотрела в это время в окно, и она потом, когда он зашел домой, первые слова, которые она ему сказала, она сказала приблизительно такое: ну, ты такой глупец вообще, ты перед рабами какими-то, перед своими слугами так унизился, плясал вообще, был не в праздничной одежде, что ты вообще себе, ну, как ты себя так можешь, ты царь, как ты себя так можешь вести? А Давид сказал, что, ну, я для Бога готов еще не такие вещи сделать. И люди, подчиненные мне, они еще больше меня будут уважать за это. И с тех пор написано, что у его жены не было детей. Это особенное проклятие тогда было. И вот сейчас это опять такое же событие. Теперь уже с того места ковчег переносится в храм, который был построен, величественный. И Соломон собрал многих, всех людей собрал, всех главных людей. Собрал весь народ. И собрались к царю все израильтяне на праздник в седьмой месяц. Представьте, много-много тысяч, миллионы людей пришли для того, чтобы видеть, как перевозилось, ну вот, скажем, этот ящик с одного места в другой в храм. И кажется, это просто какая-то религиозная такая вот процессия, они что-то там делают, обряд какой-то. Но евреи тогда понимали, что это очень-очень серьезная вещь, что это перед Богом. Перед Богом великим, перед Богом, перед их Богом, которому они принадлежат, перед Богом всей вселенной. И это не просто что-то такое, между прочим, какая-то религиозная обязанность. Поэтому представьте, вот тысячи людей они собрались. И пришли все старейшины Израилевы, левиты взяли ковчег, левиты, и понесли ковчег и скинию собрания, и все вещи священные, которые в скинии, и понесли их священники и левиты. Царь же Соломон и все общество Израилево, собравшиеся к нему пред ковчегом, приносили жертвы из овец и волов, которых невозможно было исчислить и определить по причине множества. Когда мы читаем такие вещи, кажется, ну, они приносили жертвы, так все было. Это была их жизнь. Они жили от животных. Это была их пища, это был их завтрашний день, это было то, на что они могли положиться, это было для них невероятно драгоценно. И вот они приносили это все, и они сжигали это для Бога. То есть, и после этого они не получали никакого там материального вознаграждения или какого-то там что-то в этом роде. А у них было такое просто отношение к Богу. Они настолько почитали Бога, они хотели вот как-то выразить свое отношение к Богу. Они хотели даже в виде жертвы, то есть оторвать что-то, они что-то от себя выгодное отрывали для того, чтобы выразить Богу, что действительно ты для нас очень важен, что ты действительно Бог, и мы тебя таким принимаем. И этого было очень много. Они шли, это не такое большое расстояние было. Может быть, они останавливались через каждый шаг, и они приносили новые жертвы. Они просто, ну, все вместе просто выражали Богу свое отношение. У них было такое вот личностное отношение к Богу. Это не было просто религия. То, почему весь народ там собрался, это потому что Бог. Потому что личность Бога для них была очень важна. И принесли священники ковчег завета Господня на место его, в давир храма, во святое святых, под крылья херувимов, ангелов, которые свои крылья так вот там, они из золота были сделаны. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху, и выдвинули шесты так, что головки шестов ковчега видны были пред давиром, но не выказывались наружу, и они там до сего дня». Для нас мало что значит то, что мы сейчас прочитали. Если не вникнуть, ну, очень, очень плохо понять. Ну, непонятно, что это значило. Но вообще это было... Это такая очень особенная вещь была. Бог под этими херувимами разговаривал с народом. Заходил священник один раз в год, приносил жертву за весь народ. И он мог говорить. Когда-то Захария, отец Иоанна Крестителя, он служил так. И он зашел, и ангел ему явился и говорил, что у тебя будет сын. И он не поверил и онемел. Ну, вы знаете, большая история. Когда мы сейчас об этом говорим, сейчас в Иерусалиме есть стена плача. Она не зря так называется. Это стена, которая осталась от храма. Даже не от этого храма. Этот храм будет разрушен через какое-то время. Потом они опять будут восстанавливать храм. Когда они будут восстанавливать храм, евреи, после пленения, они будут, старые люди, все будут очень сильно плакать. Потому что величие храма не повторилось. Из-за того, что народ плохо относился к Богу, из-за того, что люди не благоговели перед Богом, из-за того, что люди не относились к Богу серьезно, не считали Его Богом в своей жизни. Из-за этого они были изгнаны, ну, вся их жизнь разваливалась. И сейчас евреи приходят к этой стене, они плачут. Они плачут, потому что сейчас очень большой позор, как бы, на храме сейчас. На месте храма сейчас построена идолопоклонническая мечеть, где мусульмане поклоняются идолу, Богу которого нет. Они преклоняются. И евреи сейчас, которые немного понимают свою историю и понимают, кто такой Бог, они приходят и плачут перед этой стеной. Они плачут о том, какие последствия они до сих пор пожинают из-за неправильного отношения к Богу. Храм был разрушен после того, как евреи убили Мессию. Когда Иисуса вели по улице плача, женщины рядом стояли и плакали о нем, и они так переживали, и он говорит им: ну, не плачьте обо мне, женщины Иерусалима, но плачьте о себе, потому что что, если делают такое с зеленеющим деревом, что будет сделано с вами? И еще там Иисус пророчествовал, что камня на камне не останется от этого храма. И через 70 лет после распятия Христа храм был разрушен, римляне полностью уничтожили все и увели евреев в плен. И евреи были больше, ну почти 2000 лет они были в пленении, они были в изгнании. По всей земле все люди, все народы измывались над ними. Причина этому — они не приняли Мессию, они не относились к Богу правильно. И сегодня есть евреи, очень много евреев, которые верят в Бога своего, верят в Мессию. Но они приходят и плачут о том, что происходит. Это все зависит от наших отношений с Богом, о том, какое у нас сейчас личное отношение к Богу. Тогда не так было. Тогда была великая слава. «Не было в ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исходе их из Египта. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов, и левиты, певцы, все они, то есть Исав, Иман, и Дифун, и сыновья их, и братья их, одетые в весон, с кимвалами и с псалтырями и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами, и было как один, и были как один трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господень наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий». Когда евреи организовывали этот момент, как перенести вот ковчег из одного места в другой, они приготовили 120 человек, которые будут очень стройно петь Богу. Там были люди, которые трубили на таких очень-очень больших трубах. Когда они трубились, это были такие очень низкие частоты, ну, земля дрожала от этого. То есть они были очень особенно одеты. Много-много музыкальных орудий. Особенный-особенный хор. Особенные трубы. Это было все очень величественно, в особенных одеждах. Они всем этим хотели просто выразить свое отношение к Богу. Они потратили на это очень-очень много денег, из-за чего они стали беднее. Но они сделали это, потому что они признавали, что Бог есть действительно великий Бог. И Он достоин не просто 120 этих певцов, Он достоин миллиардов певцов. Он достоин не таких труб, а намного величественных. Они сделали все, что могли со своей стороны. И когда они трубили, я уверен, что просто у людей там мурашки по коже шли, потому что даже в этом звуке можно было почувствовать, какой великий Бог, какой удивительный Бог. И когда они поклонялись так Богу, то Бог сделал чудо, и облако наполнило весь храм. И священники боялись быть там. Они выходили оттуда. Они не могли больше служить там. Они понимали, что Бог наполнил этот храм. Бог был там. Но Бог видимым образом показал свое присутствие. Он показал, что Он среди них. Он там с людьми. И люди страх очень большой испытывали, потому что Бог, ну, невероятно великий. Когда я сейчас думаю о нашем собрании, Бог сейчас с нами. Он такой же великий. Ничто не изменилось. Самая великая личность в истории, она здесь сейчас. Здесь нет облака, поэтому мы не можем видеть никакого знака от Бога, что Он с нами. Но Бог когда-то в Библии пообещал, что Он будет с нами. И Он сейчас здесь. Поэтому наша встреча — это не просто религиозная какая-то вот обязанность. Мы здесь с Богом встречаемся. Кто-то из нас сейчас имеет благоговение к Богу, и он будет иметь благословение в своей жизни. Кто-то отнесется к Богу не так, может быть, и будет в жизни этих людей, они пожнут то, что они сеют. Написано в послании Галатам, чтобы люди не обманывались. Что человек сеет, какое у него отношение к Богу, то он будет пожинать в своей жизни. Такие плоды будут в его жизни. И какие-то сферы или вся жизнь, может быть, кого-то из нас, я не утверждаю так, но может быть, будут разрушены, как храм в Иерусалиме. Может быть, через 30 лет мы будем стоять у этой стены плача, у своей жизни разрушенной. И будем думать, что просто обстоятельства так сложились. А на самом деле все зависело от того, как мы к Богу относимся. На самом деле это суть всего. От этого зависит благословение в нашей жизни или проклятие. От того, как мы к Богу относимся. Слава Господня наполнила храм, и они не могли там стоять. Тогда сказал Соломон: Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле, в темноте, там, где ничего не видно. А я построил дом в жилище тебе, место для вечного твоего пребывания. И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян. Он сказал: да будете вы благословенны, да будет Бог с вами, да будет всегда Бог слушать вас, да будет всегда Бог наклонять ваши сердца к себе, потому что это самое главное. И сказал, и очень большое благословение мы немного прочитаем: благословен Господь Бог Израилев, который, что сказал устами своими Давиду, отцу моему, исполнил ныне рукою своею. Может быть, сейчас кому-то трудно в жизни. Может быть, трудно понять, как просто пройти этот период в вашей жизни. Очень больно или еще что-то такое. Бог как сказал Давиду, так и сделал. Бог как говорит нам в Писании, Он так и делает. Бог нас никогда не оставляет, Он нас не бросает. Единственное, что от нас ожидается, что нам нужно, просто стремиться к Нему. И Бог будет благословлять всю нашу жизнь. Как Он благословил Соломона, и просто Соломон здесь говорит, и много есть отрывков в Библии, где говорится: вспомните, как было, как еще про отец наш Авраам, он вышел из земли, просто послушался Бога и шел не зная куда, он оставил цивилизацию, водопровод и так далее, и пошел в пустыню, всю свою жизнь там прожил. И это был очень счастливый человек. Вспомните детей его, этих и этих, вспомните, когда евреи были в пленении, и Бог освободил их, вспомните Моисея, и очень много раз говорится: вспомните, Бог верен. Бог ведет нас. Бог нас не оставляет. Даже если вам непонятно, куда Он вас ведет. Даже если вам кажется, что Он вас не ведет. Даже если вам кажется, что вы уже давно завернули свою жизнь куда-то вдалеке, и Бог не может контролировать ее, и вы просто... Бог не оставляет своих детей. Всякий человек, который искренне верит во Христа и хочет жить с Ним, Бог не оставляет нас. И нам непонятно, почему Бог так или так делает. И нам кажется, все разрушается. Очень часто Бог ведет нас такими путями, где Он хочет просто, чтобы у нас ничего не осталось, за что мы держимся, кроме Бога. Чтобы мы сказали: вот только один Бог для меня сейчас надежда. Все, что я делал, все, на что я рассчитывал, все, может быть, сломалось, я не могу на это понадеяться. Но на Бога я могу сейчас понадеяться. Бог ведет нас так. Поэтому, если кому-то сейчас трудно, и вам, может быть, вы переживаете о своей жизни, или о каких-то обстоятельствах, или что-то, ну, помните, Бог за нас. Бог нас не оставляет. И это очень-очень много значит. Я знаю, что у некоторых из нас есть очень трудные обстоятельства в жизни. И бывает очень-очень трудно в эти моменты. И очень трудно бывает радоваться. И очень трудно бывает с большим оптимизмом смотреть в будущее. Но Бог нас не оставляет, что бы ни было. 50 лет назад люди, которые верили во Христа, они в тюрьме сидели очень многие. Разбивались семьи и так далее. Они верили в Бога. И мы знаем, как Бог прославился в их жизни. хотя некоторые умерли за свою веру. Но они счастливые люди остались. Они остались верные и сильные люди. Просто Бог нас не оставляет. Бог сейчас с нами, Он за нас. Он знает все. Даже если вы сядете и закроетесь в своей комнате просто от безысходности, от какой-то безнадеги, Бог не оставит. Бог устроит нашу жизнь. Бог все сделает. Даже если у вас сейчас проблемы с сессией, с работой, в личной жизни, в отношениях с родителями или с детьми, Бог не оставляет. Бог будет верен, Он будет благословлять. И все, о чем Он нам говорит, это чтобы мы просто стремились к Нему, чтобы мы имели с Ним личные отношения. Это все. И Бог будет благословлять. И когда Соломон благословил народ свой, и он вот говорил дальше, 12 стих, «И стал Соломон у жертвенника Господня впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои». Он поднял руки к Богу. «Ибо Соломон сделал медный амвон длиною в 5 локтей, шириною в 5 локтей, вышиною в 3 локтя, и поставил его среди двора». Это такой, как постамент был. И он встал на нем и преклонил колени впереди всего собрания израильтян и воздвиг руки свои к небу. Он встал на этой возвышенности, встал на колени, поднял руки к небу перед всем народом. Он очень сильно унизился, кажется. Но на самом деле не так. На самом деле это величие человека, когда он преклоняется перед Богом. Он поднял руки свои к небу и сказал: «Господи Боже Израилев, нет Бога подобного Тебе, ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет, договор, верность и милость, доброту, особенное понимание и так далее, к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что Ты говорил ему. И ныне, Господи Боже Израилев, благослови». И здесь Соломон много говорит о Боге и просит о благословении. И 17. «И ныне, Господи Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду». Вот очень хороший стих. «Поистине, Богу ли жить с человеками на земле?» Разве это нормальная вообще мысль, что Бог должен быть с нами здесь? Это абсолютно противоестественно, это абсолютно нелогично. Богу ли быть с людьми? Богу ли быть с несовершенным творением? Богу ли великому быть с невеликими людьми? Кажется, совсем нет. Если небо и небеса небес, мы смотрим в небо и мы смотрим во Вселенную, и кажется так высоко. А представьте, что у этого высокого есть еще свои небеса какие-то. Если небо и небеса небес не вмещают тебя, так ты велик. Тем менее храм сей, который построил я. Тот храм, который я построил тебе, Соломон говорит, разве он соизмерим с твоим величием? Разве он может хоть немного отразить тебя? Конечно, нет. Но презри, посмотри очень внимательно на молитву раба твоего и на прошение его. Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб твой молится пред тобою. Да будут очи твои отверсты, открыты на храм сей днем и ночью, на место, где ты обещал положить имя твое, чтобы слышать молитву, которую раб твой будет молиться на месте сём. И дальше очень-очень много Соломон говорит и просит: «Господь, пожалуйста, какие бы обстоятельства ни были, пожалуйста, услышь нас, ответь нам, ну, не отверни лица своего от нас». И потом был еще очень большой праздник. В течение 21 дня евреи праздновали освящение храма Божьего. Бог сейчас с нами. Давайте сейчас помолимся Ему. Давайте помолимся Ему как великому Богу, которому действительно... Нам ли молиться Богу? Разве мы такие, разве мы соразмерны Богу? Разве можно, можем ли мы вообще так думать о Нем? К сожалению, мы привыкли, что мы можем. К сожалению, мы думаем, что это так нормально. Мы христиане, у нас христианская страна, это абсолютно нормально, что Бог есть, что Он с нами, что Он нам должен помогать, что Он нас должен слушать, что мы такие, мы вообще этого очень сильно заслуживаем. Это все неправильно. Бог невероятно великий. Поэтому давайте с таким сердцем Ему молиться. Давайте сейчас молиться с осознанием того, что от наших отношений с Ним вся наша жизнь зависит. От того, как мы относимся к Богу, вся наша жизнь зависит. Именно от этого. Даже если сейчас так не кажется, даже если кажется, что совсем все не так. Только от этого жизнь зависит. И давайте сейчас молиться Богу, как как тому, которому мы просто стремимся всем своим сердцем, в ком мы очень нуждаемся, и лица, чего мы хотим увидеть очень сильно. Это самое главное, ради чего мы здесь собрались. Мы хотим, чтобы Бог что-то такое сделал в нашем сердце, какое-то, мы не знаем, что это, как это происходит, чтобы Он для нас стал очевиден, чтобы мы своим сердцем как бы увидели Его. Потому что в этом жизнь наша. Это самое лучшее счастье, самое большое утешение и самая большая сила для любых обстоятельств нашей жизни. И это самое невероятное, что человек вообще способен переживать. Это когда он узнает Бога. Давайте встанем перед Богом, помолимся. Господи Боже, спасибо Тебе за такую честь, то, что мы сейчас можем обращаться к Тебе. И можем быть уверенными, что Ты слушаешь нас. Мы знаем, Боже, что наши сердца так часто неправильно относятся к Тебе. Мы знаем, Господи, что так часто мы не понимаем Тебя и видим Тебя как невеликого Бога. Мы знаем, Господи, что часто очень много вещей в жизни нас так захлестывают, что отношение к Тебе, дружба с Тобой, любовь к Тебе отходит на какой-то десятый план нашей жизни. Господи, пожалуйста, мы хотим это время провести перед Твоим лицом. Мы хотим не просто получить что-то от Тебя. Мы хотим отдать Тебе, мы хотим как-то выразить свое стремление к Тебе. Мы хотим приблизиться к Тебе, Боже. Так как, может быть, мы никогда еще не были близки с Тобой. Мы хотим, чтобы Ты открылся нам прямо внутри у нас, там, в духе нашем. Так как, может быть, никогда еще Ты нам не открывался, потому что мы нуждаемся в Тебе, Бог. И когда мы думаем, что мы все контролируем, это просто иллюзия. Помоги нам сейчас искать Тебя всем сердцем своим. Помоги нам на всем собрании думать о Тебе и быть очень сосредоточенными на Тебе, Бог. И мы преклоняемся перед Тобой, Господи, и мы просим Тебя. Нам очень жалко, что храм сейчас разрушен. Нам очень жалко, что так много из народа Твоего, из евреев, не знают Тебя. Пожалуйста, открой им глаза. Покажи им, что Мессия уже приходил. Покажи им, что Мессию они отвергли и не приняли, и им нужно покаяние перед Тобой. Господи, пожалуйста, дай нам быть храмом на этой земле. Дай нам быть храмом, в котором Ты живешь, в котором Ты прославляешься. Пусть наша жизнь будет храмом для Тебя, где Ты живешь и действуешь. Пусть в нашей жизни, в наших сердцах, в наших мыслях, чувствах, убеждениях, поступках другие люди увидят величие Твое и преклонятся перед Тобой. Господь, благослови нашу церковь, чтобы она была храмом Твоим, очень сильным. Мы Тебя очень любим, Бог, и хотим слушать Тебя. Говори к нам, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.